Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Лагерь гражданских активистов в Москве может вернуться на чистые пруды. Президентский совет по правам человека будет просить президента наложить вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличивающие штрафы за нарушения при организации митингов. Эксперты о назначении Игоря Сечина президентом Роснефти. Сегодня в Багдаде состоится очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Каков на сегодняшний день шанс разрешить иранскую ядерную проблему мирным путем? У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Бессрочная акция гражданских активистов в Москве может вновь переместиться на чистые пруды, где более недели просуществовал лагерь «Оккупай-Абай». Как сообщает сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники в мэрии, городские власти не против такого варианта, хотя рассматривают и другие места в центре города для официальной организации подобия лондонского гайд-парка. На этот момент две группы гражданских активистов общей сложностью около 100, общей численностью около 100 человек остаются на Арбате, около памятника Булату Акуджаве, и на Кудринской площади, недалеко от метро «Баррикадная». Там, на Кудринской, накануне вечером был задержан один человек. Это модератор так называемой Народной Ассамблеи, органа, принимающего решения в лагере, Андрей Лукьянов. О том, какие обвинения ему предъявлены, пока не сообщается. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Все последние подробности у нее, она рядом со мной в студии и сейчас в прямом эфире «Радио Свобода». Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Марк. Правозащитная ассоциация «Агора» накануне вечером подала жалобу на решение Басманного суда о ликвидации лагеря в Мосгорсуд. Как рассказал «Радио Свобода» председатель «Агоры» Павел Чиков, правозащитники нашли основания для обжалования и предложили участникам лагеря оспорить решение суда. Постановление Басманного суда затронуло права участников лагеря, которые не были представлены в процессе, говорит Павел Чиков.
Мы ни в коей мере не против прав и законных интересов жителей близлежащих домов на пользование общедоступным местом, коим является Чистопрудный бульвар. Мы полностью согласны с решением суда о признании незаконным бездействия органов власти. Несогласие наше заключается только в том, по какой причине действия властей были признаны незаконными и, собственно, то, что суд обязал эти власти сделать. На наш взгляд, власти обязаны были соблюсти баланс прав и законных интересов как жителей города Москвы, пользующихся Чистопрудным бульваром в каких-то своих личных семейных целях, так и тех жителей Москвы, которые пользовались Чистопрудным бульваром в целях выражения и реализации своего конституционного права на свободу собрания. Здесь власти должны были найти такой баланс, который бы позволил реализовывать свои права и первым, и вторым. Они, очевидно, этого не сделали, а суд выступил в интересах одних жителей, ограничил права в конституционные, причем права других. И вот, собственно, с этим мы и не согласны и просим Московский городской суд при апелляционном рассмотрении этого дела, во-первых, допустить представителей лагеря, а во-вторых, изменить формулировку этого судебного решения на вот предлагаемое нами.
Павел Чиков не исключил, что Басманный суд может и не принять жалобу, поскольку давать доступ к этому делу не в интересах власти. Однако оснований для отказа с точки зрения Гражданско-процессуального кодекса нет, уверен Павел Чиков. А сегодня же Басманный суд отказал лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину, который ранее уже обжаловал это судебное решение. Суд объяснил свой отказ тем, что Митрохин не имеет права на обжалование. Отметим, что жалобу на решение Басманного суда подали также и представители молодежного правозащитного движения. Представители столичных властей заявили, что не будут возражать, если гражданские активисты вернутся на чистые пруды. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Как заявил изданию глава Департамента региональной безопасности Алексей Майоров, цитата, «если оппозиционеры хотят, они могут вернуться, но только если не будут превращать это место в ночлежку». Конец цитаты. Чиновник также отметил, что столичная мэрия может в ближайшее время предложить гражданским активистам постоянную площадку для выступлений. В качестве вариантов власти рассматривают парк Горького, Болотную площадь и Поклонную гору, пишет «Коммерсант». Сейчас лагерь гражданских активистов находится на Старом Арбате около памятника Булату Акуджаве и на Кудринской площади. Так называемые народные гуляния проходят в Москве 7 мая после инаугурации Владимира Путина. За день до этого, 6 мая, оппозиция провела марш миллионов, который закончился столкновениями с полицией. После этого депутаты «Единой России» предложили повысить штрафы за нарушения во время массовых мероприятий до 1,5 миллионов рублей. Вчера Государственная Дума приняла в первом чтении этот закон. законопроект. Сегодня же глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что если закон будет принят обеими палатами, совет предложит президенту Владимиру Путину наложить на него вето. Вот что сказал Михаил Федотов, Радио Свобода.
Есть намерение совета провести экспертную работу, организовать экспертизу того законопроекта, который прошел уже в первом чтении и который, видимо, пройдет во втором чтении уже на этой неделе. Мы считаем, что этот законопроект заслуживает самого пристального внимания со стороны гражданского общества и экспертного сообщества в том числе. Именно поэтому мы решили, что мы проведем соответствующую экспертизу и по ее результатам будем обращаться непосредственно к президенту, как это и предусмотрено положением о совете. Речь идет об одном из прав человека, записанных в нашей Конституции, о праве собираться мирно и без оружия. И вопрос идет о том, чтобы выполнить поручение президента от 7 мая, где было сказано, что нужно подготовить предложение по совершенствованию законодательства о митингах и демонстрациях и о административной ответственности в целях укрепления гарантий прав и свобод человека и гражданина.
Ранее Михаил Федотов также заявлял, что внесение изменений в законодательство должно укреплять права граждан, а не ущемлять их.
Спасибо, Наталья. Это была корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова. В Санкт-Петербурге лагерь гражданских активистов переместился с Исаакиевской площади в Александровский сад после того, как власти предписали закрыть сквер около Исаакиевского собора для благоустроительных работ. Несмотря на то, что число участников бессрочных акций как в Москве, так и в Петербурге заметно снизилось, задержания практически прекратились, а обстановка в них царит по-прежнему спокойная, власти опасаются новых всплесков гражданской активности. Об этом, по мнению наблюдателей, свидетельствует, в частности, запрет на проведение согласованного ранее с властями так называемого Таганского книжного фестиваля, который должен был состояться завтра в одноименном районе Москвы. Вот что рассказал в интервью Радио Свобода Чеслов, представитель гильдии вольных издателей, организовывавший фестиваль.
У меня нет официальной бумаги, на которой написан официальный запрет. Единственное, что у меня есть, это звонок человека, который нам очень сильно помогал. Он действительно очень хороший человек. Он вот недавно победил на выборах в Таганском районе, он исполняющий обязанности руководителя муниципального собрания Таганского района. Он помогал нам в организации этого фестиваля, в том, что он был... То есть он сначала пригласил нас, он сам нас пригласил для того, чтобы мы в Таганском районе делали что-то интересное и хорошее. Я предложил ему вот в рамках Дней славянской песни и культуры устроить фестиваль, конечно. Он согласился, помог нам получить разрешение от управы Таганского района. Он вчера, когда мне в управе сказали о том, что фестиваль, возможно, не состоится, возможно, префектура против, он нам очень сильно помогал, он звонил в префектуру Москвы, в разные департаменты и так далее. И он сегодня позвонил мне и объяснил, что разрешение на фестиваль не дают из-за событий на Кудринской площади, на Чистых прудах и так далее. Они опасаются, что это будет политическая акция. Книги же на белой бумаге печатаются, значит, это у нас белая чума. Кто именно запретил и с какой именно формулировкой? У меня нет, но я надеюсь завтра получить эту бумагу. Книжный фестиваль – это книги, причем у нас чуть ли не половина книг – это детские книги. Это абсолютно не имеет никакого отношения к политике. У нас там два десятка мастер-классов для детей и взрослых. У нас запуск воздушных этих небесных фонариков. У нас там на сцене выступления музыкальной группы и так далее. Ну, я думаю, да. Я думаю, те люди, которые читают книги, они, безусловно, не очень довольны тем, что сейчас происходит во власти. Поэтому, да, они правы, что не запрещаются.
Говорил один из организаторов запрещенного властями Таганского книжного фестиваля, который должен был начаться завтра. Добавлю, что, по мнению некоторых экспертов, опасения новой волны гражданских акций со стороны властей связаны с ожидаемым сегодня вечером и завтра утром выходом на свободу после 15-дневного ареста лидеров оппозиционных акций, блогера Алексея Навального и политика Сергея Удальцова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в пол». День. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Завершено расследование в отношении еще четырех подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в своей администрации, уволив прежних помощника и двух советников главы государства и назначив новых. Президентский совет по правам человека попросит Владимира Путина наложить вето на законопроект об увеличении штрафов за нарушения на митингах, сообщил глава совета Михаил Федотов в интервью «Радио Свобода». Российские правозащитники обжаловали судебное решение о ликвидации протестного лагеря на Чистых прудах. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности из-за спекуляций с билетами на летние Олимпийские игры в Лондоне. Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза обсудят сегодня в Брюсселе меры противодействия долговому кризису. В столице Ирака, Багдаде, сегодня состоится очередной раунд международных переговоров по ядерной программе Ирана. В Египте сегодня начались двухдневные выборы президента, первые после свержения прежнего главы государства Хосни Мубарака. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит радио «Свобода». В 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия». Владимир Высоцкий. Передача первая. «Сатирик». В программе представлено творчество барда 1960-х годов. Звучат голоса Виктора Некрасова и Марии Розановой. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Сегодняшние газеты активно обсуждают назначение бывшего вице-премьера правительства и одного из самых известных представителей так называемого силового блока во власти Игоря Сечина главой правления компании «Роснефть» и ее президентом. Соответствующую директиву подписал накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев. О предполагаемой роли Сечина в новой структуре власти обозреватель «Свободы» Мария Стройкова.
Игорь Сечин оставался последним из вице-премьеров правительства Владимира Путина, который не получил новой должности. По словам источников «Коммерсанта» в правительстве, обсуждался целый ряд вариантов продолжения карьеры бывшего вице-премьера. Разброс был колоссальным от назначения руководителем какой-либо силовой структуры или вновь созданного антикоррупционного ведомства до руководителя «Роснефтегаза» или «Роснефти». Источники газет утверждают, что неопределенность сохранялась вплоть до вчерашнего утра. Однако Дмитрий Медведев в своей напутственной речи не скрывал, что Игорь Сечин переходит на давно и тщательно готовившуюся им самим площадку. Он подчеркнул, что «Роснефть» в последние годы сделала очень мощный рывок вперед, причем не без участия Игоря Сечина, и теперь тот должен со всей энергией заняться работой в компании. Действительно, Игорь Сечин вошел в совет директоров «Роснефти» еще в 2004 году, а в 2006 году возглавил его. Он считался куратором компании во власти, а в самой «Роснефти» Сечина называли просто начальником. При нем «Роснефть» получила активы обанкроченного государством ЮКОСа и в результате стала крупнейшей нефтекомпанией страны. Впрочем, были и явные неудачи, сопровождавшиеся громкими скандалами. Например, срыв создания стратегического альянса с британской BP и удорожание контракта на поставку нефти в Китай. После президентских выборов в марте подготовка площадки резко активизировалась. За это время «Роснефть» заключила целый ряд крупных стратегических сделок. Причем, как утверждают близкие компании источники «Коммерсанта», они готовились в большой спешке. Еще в конце февраля госкомпания подготовила плацдарм для развития газового бизнеса, договорившись объединить профильные активы с независимым производителем газа «Итера». В середине апреля «Роснефть» договорилась о второй части сделки по созданию стратегического альянса с «ExxonMobil». В обмен на участие американской компании в освоении российского шельфа «Роснефть» получила доли в проектах в Мексиканском заливе, Техасе и Канаде. Тогда Игорь Сечин впервые лично провел презентацию госкомпании для инвесторов в Нью-Йорке. Затем «Роснефть» заключила аналогичные соглашения с итальянской «Эни» и норвежской «Статойл», по которым также получит возможность доступа к их активам в третьих странах. По формальным признакам Сечин должен был подчиняться своему преемнику на посту вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу Аркадию Дворковичу, а также в определенной степени новому главе Министерства энергетики Александру Новаку. Однако президент Владимир Путин оперативно принял меры, чтобы прикрыть своего давнего соратника на новом посту от влияния правительства Дмитрия Медведева, с которым у Игоря Сечина были непростые отношения еще с тех времен, когда нынешний премьер возглавлял совет директоров «Газпрома». Как сообщил вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в понедельник был подписан указ о включении «Роснефти» в список стратегических компаний. По мнению редактора отдела политики газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова, новое назначение Сечина удобно и ему, и Путину.
за долгие годы работы с Владимиром Путиным, именно близость к Владимиру Путину, к кабинету Владимира Путина, в котором тот работает, была главным политическим аппаратным капиталом Игоря Сечина. Он воспринимался прежде всего как человек за плечом главы государства. После того, как он перешел в правительство, он получил свой участок работы, и возвращаться за плечо, я думаю, что было неудобно и ему, и, собственно говоря, Путину, потому что, ну, человек вырос, надо как-то его двигать дальше. Вместе с тем, ни в правительстве, ни в администрации места ему не было. И чем хорошо новое назначение? С одной стороны, Сечин приобретает новый опыт, а с другой, он выведен из-под удара. То есть, если будут какие-то неудачи у правительства, Сечин тут ни при чем. Если будут какие-то сложности и вопросы к администрации президента, Сечин тут тоже ни при чем. Он получается в таком в резерве. И в любой момент, когда встанет вопрос о заменах на высшем уровне, то всегда можно сказать, а вот у нас еще есть Сечин. Так что это вот удобно, именно поэтому удобно и Путину, и Сечину.
На вопрос, может ли пост председателя правления Роснефти считаться политически значимым, Черкасов заметил, что он скорее операционно значим для самой компании.
У нас же не место красит человека, а человек место. Институциональные ограничения любой должности легко проминаются личным аппаратным весом. Я думаю, что Сечин, писатель правления Роснефти, будет совсем другой, нежели Худайнатов, писатель правления Роснефти.
Говорил редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. По информации российских изданий, Сечин, у которого формально сузился круг влияния по сравнению с полномочиями вице-премьера, есть возможность его расширить. Речь идет о возможной консолидации на базе «Роснефтегаза», материнской компании «Роснефти», ряда государственных активов в топливно-энергетическом комплексе. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Сейчас о главных мировых новостях сегодняшнего дня. Сегодня в Багдаде состоится очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе. Предыдущий прошел в апреле этого года в Стамбуле. В шестерку международных посредников, участвующих в переговорах с Тегераном, напомню, входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Накануне багдадской встречи глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкия Амана объявил, что Иран дал принципиальное согласие на инспекцию своих ядерных объектов международными экспертами. Каков на сегодняшний день шанс разрешить иранскую ядерную проблему мирным путем, выяснял корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Амана сделал свое заявление по итогам двухдневной поездки в Тегеран, в ходе которой он пытался убедить иранские власти согласиться на инспекцию своих ядерных объектов. По словам Амана, соответствующее соглашение вскоре будет заключено, однако некоторые разногласия по поводу его содержания пока остаются. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что будет добиваться доступа инспекторов на военный объект в Парчине, неподалеку от Тегерана, где, как считают некоторые эксперты, могли проводиться испытания ядерных зарядов. Как ожидается, в ходе переговоров в Багдаде иранская делегация будет настаивать на отмене вводимых против Ирана санкций в обмен на согласие Тегерана на инспекцию. Глава иранского ядерного ведомства Саид Джалили, уже находящийся в Багдаде, выразил надежду на обновление сотрудничества с международными партнерами.
На недавней встрече в Стамбуле мы достигли согласия. Это является основой для начала нового сотрудничества. Мы надеемся, что переговоры в Багдаде придадут ясные очертания такому сотрудничеству.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, в свою очередь, призвал западные страны ни в коем случае не идти на уступки Тегерану.
Иран желает разрушить Израиль и разрабатывает ядерное оружие, чтобы достичь этой цели. Иран угрожает Израилю и всему миру. Учитывая эти намерения, ведущие державы мира должны проявить силу и четкость своей позиции, а не демонстрировать слабость. Они не должны делать уступки Ирану. Они должны предъявлять ему резкие требования, остановить все работы по обогащению урана, избавиться от всего уже обогащенного урана и демонтировать подземное ядерное предприятие у города Кум. Только в этом случае можно будет обрести уверенность, что Иран не станет обладателем атомной бомбы.
Израиль и США отказываются исключить возможность военного удара по Ирану в случае, если Тегеран так и не оставит попыток создать ядерное оружие. О том, меняется ли отношение Запада к иранской ядерной программе, в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» говорит специальный помощник президента США Барака Обамы по контролю за вооружениями и оружием массового поражения Гэри Сеймор.
Я думаю, время работает на нас, потому что в конце июня и в начале июля вступит в силу намного более широкий пакет финансовых и нефтяных санкций. В конце июня США введут санкции против Центрального банка Ирана, а в начале июля вступит в силу бойкот иранской нефти со стороны ЕС. Так что с нашей точки зрения время работает на нас. Чем ближе мы приближаемся к лету, тем больше беспокойство по поводу грозящих санкций заставляет иранскую сторону искать возможность соглашения, тем сильнее наша позиция. Мы рассматриваем проблему иранской ядерной программы, того, что делает Иран. И мы предложили Ирану сотрудничество в области мирной атомной энергии. И мне кажется, что на встрече в Стамбуле иранская сторона проявила некоторый интерес к этому предложению. Так что любой прогресс, который мы достигнем в отношениях с Ираном, будет основан на сочетании факторов. Какого-то сотрудничества и каких-то попыток снизить давление на иранскую сторону. Но мы не собираемся выступать посредником между Израилем и Ираном. Мне представляется, что Иран должен признать право Израиля на существование и поддержать ближневосточное урегулирование через создание двух государств. Но цель этих переговоров – исключительно иранская ядерная программа, а не остальные политические вопросы. Президент Обама сказал, что верит, дипломатические возможности еще не исчерпаны, но это окно уже закрывается. И, как я сказал, мы будем продолжать увеличивать экономическое и политическое давление с тем, чтобы убедить Иран, что он должен сесть за стол переговоров и отнестись серьезно к тому, чтобы снять сомнения международного сообщества в характере иранской ядерной программы. Президент также заявил, что его политика состоит не в сдерживании Ирана. Его политика состоит в том, чтобы не допустить возможности появления у Ирана ядерного оружия. А поэтому рассматриваются все варианты, что можно сделать, чтобы не допустить создания ядерного государства Иран.
Это был специальный помощник президента США Барака Обамы по контролю за вооружениями Гэри Сеймор. Санкции США и Европейского Союза против Тегерана существенно влияют на работу Центрального банка Ирана и резко сокращают экспорт иранской нефти, который является для страны основным источником дохода. Против Ирана также действуют санкции Организации Объединенных Наций. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Надо ли искать национальную идею России? О новых инициативах российских государственников? Обсуждаем с кинорежиссером Александром Сокуровым, ведущей программы Виктор Резунков. А мы продолжим «Свободу в полдень» через несколько минут. Эксперты о новом министре образования Дмитрии Ливанове и его первых заявлениях. Культура, фестиваль симфонических оркестров мира в Москве и рубрика «Общественное мнение». Более половины россиян хотят, чтобы Владимир Путин изменил стиль и методы управления страной. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткие новости. Завершено расследование в отношении еще 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Тогда акция памяти убитого в драке болельщика «Спартака» Егора Свиридова переросла в столкновение с полицией. Пострадали 32 человека. Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в своей администрации, уволив прежних помощника и двух советников главы государства и назначив новых. Президентский совет по правам человека будет просить Владимира Путина наложить вето на законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах, сообщил глава совета Михаил Федотов. Правозащитная организация «Агора» и молодежное правозащитное движение вчера обратились в Мосгорсуд с жалобой на решение Басманного суда о ликвидации протестного лагеря на Чистопрудном бульваре. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Генеральный секретарь Национального Олимпийского Олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности после того, как BBC сообщила, что он предлагал продать на черном рынке билеты на летние Олимпийские игры в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов. Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза сегодня обсудят в Брюсселе меры противодействия долговому кризису. В столице Ирака Багдаде сегодня пройдет очередной раунд переговоров между Ираном и представителями 6 ведущих мировых держав по вопросу о ядерной программе Тегерана. В Египте сегодня проходят выборы президента. Право голоса имеет около 50 миллионов жителей страны. Кандидатов 13. Голосование будет вестись 2 дня – 23 и 24 мая. В канадском городе Монреаль вчера десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить 100 дней с начала демонстраций против ожидающегося увеличения платы за обучение в высших учебных заведениях.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. С сегодняшнего дня в эфире и на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru цикл специальных репортажей и сюжетов, посвященных министрам нового правительства. Прежде всего, тем, кто вошел в кабинет министров первый раз. Чем они запомнились по своей прошлой работе и чего эксперты ждут от них в будущем? Сегодня в нашей программе рассказ о новом министре образования Дмитрии Ливанове, сменившем на этом посту Андрея Фурсенко. В первый день работы в кабинете министров Ливанов уже сделал через прессу громкое заявление. Предложил в два раза сократить число бюджетных мест в высших учебных заведениях, а в дальнейшем постепенно полностью перейти на систему платного высшего образования. Многие восприняли эти слова критически, расценив их как отказ государства от принятых на себя социальных обязательств. Некоторые, впрочем, видят в идее отказа от бесплатного высшего образования здравый смысл, поскольку многие студенты используют его лишь для того, чтобы избежать службы в армии или просто получить корочку. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Дмитрий Ливанов – не случайный человек в системе образования. В середине нулевых он уже работал замминистра образования и науки. В последние годы возглавлял Московский институт стали и сплавов. По образованию Ливанов – физик, имеет степень доктора физико-математических наук и профессорский статус. Ему 45. В 2003 году он заочно закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности гражданское право. После того, как стало известно, что он теперь министр образования, Ливанову припомнили сказанное в интервью одной из российских газет за два дня до назначения. Ректор Московского института стали и сплавов заявил, что в стране нужно сокращать не число вузов, а количество студентов, обучающихся за счет бюджета. Эти высказывания вызвали неоднозначную реакцию среди специалистов.
Я думаю, что предложение глубоко ошибочное. Объясняю почему. В современной России на бюджетной основе учится меньше 40% студентов. В Германии за 90, во Франции за 80. В Соединенных Штатах, где примерно как в России, существует развитая система образовательного кредитования. Под ничтожный процент, типа четверть процента в год, и на огромный срок порядка 30 лет. У нас такой системы тоже нет. Поэтому для получения высшего образования финансовые условия в России уже хуже, чем в развитых странах. Если мы вдвое сократим, соответственно, число бюджетных мест, и при этом будем надеяться, как объявил Ливанов, что за образовательные кредиты будет рассчитываться работодатель, этого практически нигде в мире нет, то мы еще без того резко ухудшим возможности студентов для получения высшего образования. Между тем, в развитых странах из числа выпускников школ от 80 до 90% продолжает получать высшее образование. Это Скандинавия, Южная Корея, те же Соединенные Штаты Америки. Поэтому, если мы хотим вперед в модернизацию, мы не должны сокращать возможности получения высшего образования.
Опасения заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Олега Смолина разделяет школьный учитель и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Это лукавство, что надо сокращать, потому что там инженеров слишком много. Слишком много инженеров, давайте перекинем эти самые бесплатные бюджетные места в ту отрасль, где их мало, где не хватает. И это было бы осмысленным экономическим жестом. А сокращение бесплатных бюджетных мест означает просто закрытие очередных социальных лифтов.
Если хорошее образование будет стоить дорого, и человек вынужден за него платить, он сможет взять кредит, а будущий работодатель в обмен на обязательства – погасит его. Так рассуждает новый министр образования Дмитрий Ливанов. По его мнению, стоимость обучения одного студента при этом должна быть значительно выше. Не 60 тысяч, как сейчас, а 200-250 тысяч рублей. Конец цитаты. Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов поддерживает идею Ливанова о сокращении количества студентов-бюджетников. И вот почему.
Я говорю простую штуку, что особенно юноши многие идут в вузы с одной целью – сбежать от армии.
Мы же не можем знать, человек хочет учиться или избежать армии. Это же на лбу не написано, правда ведь?
Если он идет в любой вуз, в любую специальность, и уже знает заранее, что он не будет работать по специальности, и зачем бюджетное место?
Как определить, что человек будет работать по специальности? Нет, это же 5 лет для этого требуется.
Уже можно сейчас понимать, какие есть потребности рынка труда.
Увидел позитив в уменьшении доли бесплатного образования и директор одной из московских школ Ефим Рачевский. Он считает, что сокращение бюджетных мест в вузах выявит тех, кто реально хочет учиться, а кто нет.
Я не знаю про все университеты. Давайте возьмем педагогические университеты, которых около 50. Они получают хорошее финансирование из бюджета. Они должны готовить учителей. Но из выпускников педагогических университетов, дай бог, 22% идут работать учителями. Остальные идут работать куда угодно. Менеджерами в торговые залы и так далее, и так далее. И поэтому зачем же тратить бюджетные деньги на то, что потом потребляется не самой отрасль? Я здесь не согласен.
С другой стороны, не все могут платить за учебу. Я имею в виду бедные слои населения, которые тоже хотят получить высшее образование. Здесь нет конфликта интересов?
Ну, тогда у бедных слоев населения есть другая возможность получать стипендию, так как это делается, ну, допустим, в странах Европы, в Соединенных Штатах. Учить стипендию можно только доказав свою способность к высшему образованию. И таким образом происходит социальный лифтинг.
Несмотря на то, что непопулярную идею практически полной коммерциализации высшего образования Дмитрий Ливанов подал от своего имени, эксперты убеждены, что новый министр образования будет таким же несамостоятельным, как и его предшественник Андрей Фурсенко, говорит депутат Госдумы Олег Смолин.
Дмитрий Ливанов будет в достаточной степени управляемым министром. Собственно, в достаточной степени управляемым министром был и Андрей Фурсенко. Я напомню, например, что Фурсенко изначально не очень позитивно относился к ЕГЭ, но затем осуществил общую задумку правительства. Реально, как известно, правительством руководил Игорь Шувалов.
А на кого будет опираться Ливанов, на ваш взгляд, помимо, естественно, премьера и президента? Какая группа ученых или педагогов является его опорой?
Совершенно очевидно, что это продолжение линии высшей школы экономики. Линия высшей школы экономики, с моей точки зрения, ведет к построению или попытке построения в стране элитарной системы образования. А нам нужна другая система, эголитарная, то есть обеспечивающая равные возможности в образовании, система образования для всех.
Будучи еще замминистра, Дмитрий Ливанов отвечал за реформу Российской академии наук. Связанные с этим процессы вызвали ожесточенную полемику и даже раскол в научном сообществе. С 2005 года изменились принципы финансирования, структура и правовой статус РАН. Именно Дмитрий Ливанов разработал модельный устав Российской академии наук, в котором было прописано создание наблюдательных советов и введение возрастных ограничений для руководителя академии и ее подразделений, что вызвало негодование у многих ученых. И эта проблема никуда не ушла, считает Ефим Рачевский.
Но если ему удастся реформировать Российскую академию наук, то он будет, пожалуй, первым министром, который это сумел сделать. Да. То, что эта структура нуждается в реформе, это очевидно всем.
Какие личные качества вы могли бы назвать Дмитрия Ливанова, которые вам показались, ну, наверное, наиболее характерными для этого человека?
Он один из немногих чиновников, которые, когда садятся, не расстегивает пиджак, у него нет живота.
Это был директор Московской школы номер 584 Ефим Рачевский. Конек нового министра образования Дмитрия Ливанова – наука и высшая школа, считают эксперты. Поэтому не ожидает от него особого интереса и вмешательства в сложившуюся еще при Андрее Фурсенко систему единого госэкзамена. Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжение темы. В связи с планами министра образования сократить в 2 раза число бюджетных мест в высших учебных заведениях, а затем и вовсе отказаться от бесплатного образования, мы попросили нашего корреспондента в Чебоксарах Дмитрия Лишнего спросить у студентов местных университетов, платят ли они уже сейчас за свое обучение.
Платно учусь. Отношение к студенту другое. То есть на экзаменах, когда там бюджетнику пытаются сделать поблажки, значит, стипендия. Контракт это никак не влияет. Пятерки не ставит.
Нет, не плачу. Я на бюджетном. Не плачу.
Нет, мы учимся на бюджетной форме. Кто хочет, пусть учится, а так должно быть бесплатно, скорее всего.
Ну, тоже бюджетник считает, что должно быть образование бесплатным. Платно, но не все в состоянии оплатить за свое обучение.
Я учусь платно. Мое личное, что человек должен сам учиться, а не за деньги.
Нет, я не плачу, я бюджетно учусь. Так, на учебу нет. Только если только в столовой покушать.
Нет, не плачу. Учусь на бюджете. Платное образование должно быть, чтобы люди, которые плохо сдают экзамены, могли тоже обучаться.
Я нет, не плачу, потому что бюджетник.
Ну, я получаю два высших образования, первое в ЧГУ, другое в ЧКПУ. Могу сказать, что когда человек платит деньги за образование, он, наверное, больше прилагает усилий к тому, чтобы получать знания. А если он не получает, получает на бюджетной форме, то у него ощущение, что он приходит немножко отдохнуть. Поэтому тот факт, что он оплачивает, что за это не просто так ему дается, у него есть желание учиться больше, наверное, мне так кажется.
Нет, я не плачу за высшее образование, потому что я поступила на бюджетное место. Я против платного образования, как в ВУЗе, так и везде, потому что у некоторых семей и людей не хватает денег на свое обучение, они как бы все должны учиться.
Я нет, я учусь на бюджетных местах. Ну, я против тоже, естественно, намного удобнее учиться на бесплатном, потому что у нас как бы в Чувашии не все настолько богаты, чтобы платить такие деньги за обучение. Деньги немало, естественно, за обучение, очень высокие цены. Очень-очень.
Если бы мне пришлось перейти на платное обучение, я бы бросил учиться. Пошел бы в армию, потом опять бы попытался. Бюджетная основа своими знаниями.
Так студенты чебоксарских вузов отвечали на вопрос, платите ли вы за высшее образование. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Завершено расследование в отношении еще четырех подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Президент России Владимир Путин произвел кадровые перестановки в своей администрации, уволив прежних помощника и двух советников главы государства и назначив новых. Президентский совет по правам человека попросит Владимира Путина наложить вето на законопроект об увеличении штрафов за нарушения на митингах, сообщил глава совета Михаил Федотов. Российские правозащитники обжаловали судебное решение о ликвидации протестного лагеря на Чистых прудах. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко отстранен от должности из-за спекуляций с билетами на летние Олимпийские игры. В столице Ирака, Багдаде, сегодня состоится очередной раунд международных переговоров по ядерной программе Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новая книга Юрия Фельштинского и Владимира Прибыловского. Корпорация Путина сегодня.
Комментарии экспертов.
Как Баку подготовился к финалу Евровидения.
Право автора.
Анатолий Стрелин. Плюрализм по-путински.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Высокие темпы роста экономики России в первые месяцы текущего года не дают оснований для пересмотра прогноза годовой динамики ВВП в целом, заявил министр финансов Антон Силуанов. За первый квартал, согласно предварительным данным Федеральной службы статистики, общий объем экономики страны увеличился на 4,9% к уровню такого же периода 2011 года. Вместе с тем, в апреле правительство России понизило прогноз темпов роста ВВП страны по итогам текущего года с 3,7% до 3,4%. Сделка по увеличению доли французско-японского альянса Renault-Nissan в капитале российского АвтоВАЗа до контрольного пакета будет завершена до конца текущего года, сообщил глава госкорпорации Ростехнологии Сергей Чемезов. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция крупнейшего в России автопроизводителя. Такими же пакетами владеет государственная корпорация Ростехнологии и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Объем экономик 17 стран еврозоны сократится в этом году на 0,1%, а в 2013-м, наоборот, увеличится на 0,9%. Такой прогноз содержится в очередном обзоре Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Вместе с тем, еще в ноябре эксперты организации прогнозировали рост экономики еврозоны в 2012 году на 0,2%, а в 2013 на 1,4%. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Торговая марка немецкой компании BMW стала самым дорогим в мире автомобильным брендом. В рейтинге, который ежегодно представляет американская компания маркетинговых исследований Millward Brown, он был оценен 24 миллиарда 600 миллионов долларов. Это на 2 миллиарда 800 миллионов больше, чем следующая за ним торговая марка Toyota. Курс доллара на сегодня 31 рубль 6 копеек, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 73 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. С 1 по 11 июня в Москве в колонном зале Дома Союзов состоится 7-й фестиваль симфонических оркестров мира. В его программе 8 вечеров, 2 из них отданы оркестрам России, Ярославскому и оркестру Московской филармонии, а остальные связаны с коллективами Южной и Северной Америки. В афише Хьюстонский симфонический оркестр, Национальный симфонический оркестр Кубы и филармонический оркестр «Богаты» из Колумбии, рассказывает Марина Тимашева.
В этом году фестиваль дал географический крен в сторону американского континента. Хьюстонский оркестр представит 11-ю симфонию Шостаковича, 38-ю Моцарта и 9-ю Брукнера, а также сыграет симфонию Джона Адамса «Атомный доктор». Первоначально это была опера, главный герой которой Роберт Оппенгеймер, а действие происходит на полигоне в 1945 году, накануне испытания атомной бомбы. В 2007-м Адамс написал под тем же названием симфонию. Директор Ассоциации симфонических оркестров Лолита Сильвиан рассказывает.
Но это произведение ныне живущего композитора, которое, в общем-то, уже в Америке является классикой. Оно выдержало более 80 представлений и никогда не звучало в России.
А почему сам Адамс не приедет? Ведь это ему, казалось бы, должно быть интересно.
Ну, вы знаете, у него, безусловно, свой график. Но я вам хочу сказать, что у нас, между прочим, дирижер Ханс Граф, он даже не запросил переводчика, он будет говорить на русском языке. Потому что он учился в России, у него жена русская.
Русский след обнаружен в кубинском оркестре. Во-первых, 8 его музыкантов учились в российских консерваториях. Во-вторых, композитор Энрике Гонсалес Монтичи, Хорхе Лопес Марино и Гидо Лопес Гавилан, музыку которых мы услышим вечером 2 июня, тоже учились в России. На мой вопрос отвечает посол Кубы в Российской Федерации Хуан Вальдес Фигероа.
Часто ли оркестры Кубы в одной участвуют в фестивальной программе с оркестрами Америки?
Мы соседи. В принципе, я думаю, это раз. Во-вторых, участвуют и наши музыкальные ансамбли, и в самих Соединенных Штатах. Вот, например, этот же оркестр посетит 12 городов Соединенных Штатов октябрь, ноябрь месяц. То есть это нормально в порядке таких культурных обменов, которые сейчас осуществляются. Политический вопрос, конечно, другой.
Фестиваль завершится 11 июня концертом «Музыка истории России». Первые буквы образуют слово «Мир», хотя некоторые сочинения программы написаны по случаю военных побед России или вовсе не мирных моментов ее истории. Здесь «Гром победы раздавайся» Осипа Козловского и Гаврилы Державина, «Боже, царя храни» Алексея Львова Василия Жуковского, вариант гимна Александра Гречининова Константина Бальмонта, отвергнутый временным правительством, и гимн РСФСР Сергея Прокофьева. С 1946 года он хранился в архиве и прежде никогда не исполнялся, говорит автор оркестровки, композитор, заведующий кафедрой композиции и инструментовки Академии имени Гнесиных Кирилл Волков.
Я увидел две странички, накорябанные странным почерком Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Почему странным почерком? А потому что он только что вышел из больницы, у него был легкий инсульт. А тут призвали наших авторов подумать о российском гимне РСФСР. Были приглашены лучшие композиторы. И также этому сопутствовало оригинальнейшее решение, которое, по-моему, могло родиться только в то время, хотя сейчас рождаются тоже очень оригинальные иногда вещи, касающиеся образования музыкального. Но это другая история. Что вот для того, чтобы авторы были в равных условиях, Шостакович, Мисковский, Хачатурян, Прокофьев, они прекрасно знают оркестр, и эти чиновники, которые затеяли такое замечательное мероприятие, считали, что ну, они хорошо оркеструют обязательно свои сочинения, и этим выделятся. А есть композиторы, как они резонно считали, которые плохо оркеструют. И говорят, что давайте все будет оркестровать Рогаль Левицкий. И вот Прокофьев, мне попались две страницы, где он картошками написал мелодию в си бемоль мажоре. В си бемоль мажоре я имею в виду трезвучие. И картошками написано также снизу гармония. Это мне было интересно. Я думаю, ну, нужно, чтобы Прокофьев в сознании слушателей остался Прокофьевым. Чтобы это был действительно гимн. Я вот такую задачу поставил, а вы решите, получилось или нет. Если получилось, то это для меня большое счастье.
Картошка – это жаргонное выражение, Кирилл Волков говорит об очень приблизительной схематичной записи. В тот же вечер будут исполнены сочинения Ивана Грозного, а также произведения Федора Иоанновича и торжественная увертюра Александра II. Нынешний гимн исполняться в концерте не будет. Не будет в нем также сочинений нынешних руководителей России, хотя режиссером вечера станет советник президента по культуре Юрий Лаптев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» по обыкновению завершим рубрикой «Общественное мнение». Согласно результатам последнего опроса фонда «Общественное мнение», более половины россиян хотят, чтобы Владимир Путин изменил стиль и методы управления страной. Какие группы населения заинтересованы в этом прежде всего? Чего именно хотелось бы людям? Об этом ведущая рубрики «На волнах радио «Свобода» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи так сформулировали вопрос. Лично вы предпочли бы, чтобы Владимир Путин управлял страной так же, как во время своих первых двух президентских сроков, или чтобы он изменил стиль и методы управления страной? Как выяснилось, 29% россиян хотят, чтобы президент управлял по-старому, 18% затрудняются с ответом, а большинство, 53% граждан, выступают за перемены. Исследование комментирует Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики.
Чуть больше половины жителей России считают, что Путину надо менять методы управления страной. Вроде бы не очень много, но если сравнивать это число 53% с теми, кто уверен, что можно продолжать жить по-старому, то их-то только 29%, а это уже в два раза меньше. То есть уже меньшинство, чуть больше четверти, полагает, что ничего не изменилось, что Путин тот же, и мы те же, и можно жить, как жили.
Социологи приводят также данные о том, какие социальные группы за перемены перемены в методах управления страной, а какие предпочли бы, чтобы все оставалось по-прежнему? Что тут вам показалось интересным?
Понятно, что электорат Зюганова больше недоволен Путиным, чем в среднем по стране. Но если посмотреть другие данные, то мы увидим очень интересную картину. Если в среднем 53%, то среди москвичей, тех, кто считает, что жить по-прежнему уже нельзя, 2/3. Среди людей, которых можно назвать условно либералами, то есть это электорат Прохорова, 2/3. Если взять людей хорошо обеспеченных, 60%, такое заметное большинство, и мы видим, что готовы жить как прежде, люди, в общем, из групп таких менее продвинутых. А люди, представители авангардных групп, вот они уже не хотят принимать Путина с его старыми привычными методами управления. И это очень важно с точки зрения прогностической, потому что мы знаем, что передовые группы, ну, они первыми проявляют какие-то новые реакции, а за ними следуют остальные с некоторым временным лагом. И если вот эти данные смотреть, то мы видим, что ситуация-то для нашего руководителя нового старого не очень благоприятная.
Из ответов на вопрос, каких перемен хотелось бы самим россиянам, явствует, что на первом плане находится социально-экономическая проблематика. Что это говорит о людях и о стране в целом?
В общем, это нормальные люди, потому что в условиях не экстраординарных большинство людей все-таки прежде всего думают о своей семейной жизненной ситуации и хотят жить спокойно и обеспеченно. Но, опять же, мы говорим о среднем россиянине. Но если мы копнем чуть-чуть поглубже и возьмем те группы, где недовольство больше, ну, по-видимому, дело совсем будет выглядеть по-другому. Я снова говорю о москвичах, которые, как мы знаем, даже по результатам выборов не очень-то Путина и его систему вертикальную поддерживают. И вот здесь политические причины, конечно, более существенны.
Только 1% россиян, по данным ФОМа, хотели бы, чтобы президент в большей степени, чем раньше, придерживался демократических принципов. О чем это, на ваш взгляд, говорит? О том, что большинство населения не придает значения таким вещам? Или, может быть, люди считают, что и так все нормально?
Если мы видим, что 1% хочет политических перемен демократических, это не значит, что 99% этого не хотят. Ведь это был открытый вопрос, где люди могли что-то написать и не написать. Большинство, кстати, никогда не пишет. Это совсем не тот 1%, какой бы получился и который бы свидетельствовал о настроениях в обществе, если бы задавался обычный закрытый вопрос, когда люди могли выбирать варианты ответа. Там было бы существенно больше, несомненно. Но даже если смотреть ответы на открытые вопросы, то мы видим по тому же исследованию, уже 7% респондентов полагают, что в стране много людей, недовольных Путиным. Еще 6% заявили, что ситуация в стране изменилась, что очень много нерешенных проблем. Еще 5%, что усилилась оппозиция, что в стране начались протестные движения, что люди изменились, что они стали более активными. И вот если вот на это все посмотреть, то мы видим, что вот этот вот спокойный, благостный, замечательный для власти 1% на самом деле скрывает за собой совсем не очень спокойную политическую ситуацию.
Отмечает социолог Любовь Барусяк. 30% россиян, по данным ФОМа, полагают, что теперь Владимиру Путину будет сложнее работать на посту главы государства, чем во время предыдущих президентских сроков. Основной аргумент тех, кто так думает, таков. В стране много людей, недовольных Путиным и не доверяющих ему.
Вероника Бадей, рубрика «Общественное мнение» завершает этот выпуск программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. О развитии событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Зачем российский суд ликвидировал объединение украинцев России? Не оказались ли российские украинцы заложниками непростых отношений между Москвой и Киевом? Ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».